Действие четвертое. Кабинет Хиггинса. Полночь. В комнате никого нет. Часы на камине бьют 12. В камине нет огня. Теплая летняя ночь. На лестнице раздаются голоса Хиггинса и Пикеринга. Хиггинс кричит Пикерингу: «Послушайте, Пик, заприте, пожалуйста, входную дверь. Сегодня я больше никуда не пойду». Пикеринг: «Хорошо. А миссис Пирс, можно идти спать? Нам больше ничего не понадобится?» Хиггинс: «Ни черта нам не надо, пусть ложится». В освещенном квадрате двери появляется Элиза. Она в роскошном вечернем туалете и бриллиантах. В руках у нее цветы, веер и прочие аксессуары. Она подходит к камину и включает свет. Видно, что она очень устала. Темные глаза и волосы подчеркивают ее бледность. Выражение лица у нее чуть ли не трагическое. Она сбрасывает накидку, кладет веер и цветы на рояль и опускается на козетку, печальная и притихшая. Входит Хиггинс в вечернем костюме, пальто и цилиндре. В руках у него домашняя куртка, которую он захватил внизу. Он бросает цилиндр и пальто на журнальный столик, снимает смокинг и, облачившись в домашнюю куртку, устало разваливается в кресле у камина. Входит Пикеринг, тоже в вечернем костюме, снимает цилиндр и пальто и уже собирается бросить эти вещи Хиггинсу, но спохватывается. Пикеринг: «Как бы нам не влетело от миссис Пирс за то, что мы бросили здесь вещи». Хиггинс: «Спустите их по перилам в холл. Утром она найдет их, повесит на место. Подумает, что мы вернулись пьяные, и все тут». Пикеринг: «А мы действительно чуточку того». «Писем не было, Хиггинс? Я не смотрел». Пикеринг уносит пальто и шляпы. Хиггинс: «Куда к дьяволу запропастились мои домашние туфли?» Элиза мрачно смотрит на него, внезапно вскакивает и выходит из комнаты. Хиггинс зевает и снова начинает напевать свою арию. Возвращается Пикеринг с пачкой писем в руках. Пикеринг: «Одни проспекты и любовное послание с графской короной для вас». Бросает проспекты в камин и, повернувшись, прислоняется к нему спиной. Хиггинс, взглянув на письмо: «Ростовщик». Письмо летит вслед за проспектами. Возвращается Элиза. В руках у нее большие стоптанные домашние туфли. Она ставит их на коврик перед Хиггинсом и молча садится на прежнее место. Хиггинс, зевая: «О, Господи, что за вечер? Что за люди? Что за дурацкий балаган?» Поднимает ногу, чтобы расшнуровать ботинок, и замечает туфли. Оставив в покое ботинок, смотрит на них, будто они появились тут сами собой. «А, вот они, оказывается, где?» Пикеринг, потягиваясь: «Признаюсь, я устал. Трудный был день. Прием, званый обед и еще вдобавок опера. Слишком много удовольствий сразу. Но пари вы, Хиггинс, выиграли. И Лиза справилась с ролью. Да еще как!» Хиггинс с жаром: «Слава богу, все позади». И Лизу передергивает. Но мужчины ничего не замечают. Она берет себя в руки и снова застывает. Пикеринг: «Вы нервничали на приеме? Я ужасно. А Элиза была совершенно невозмутима». Хиггинс: «Она и не думала нервничать. Я вообще нисколько не беспокоился, был уверен, что все пройдет гладко. Просто я переутомился, и напряжение всех этих месяцев наконец сказалось. Вначале, когда мы занимались фонетикой, было довольно интересно, а потом мне смертельно надоело. Если бы не пари, я бы еще 2 месяца назад послал все к черту. Затея-то, в общем, глупая. Сплошная скука». Пикеринг: «Не скажите. На приеме были захватывающие моменты. У меня даже сердцебиение началось». Хиггинс: «Да, первые 3 минуты. А когда стало ясно, что мы выигрываем без боя, я почувствовал себя как медведь в клетке. Слоняйся без дела из угла в угол. А обед и того хуже. Сиди, обжирайся целый час. И поговорить не с кем, кроме какой-то модной дуры. Нет, Пикеринг, с меня довольно. Поддельных герцогинь я больше изготовлять не собираюсь. Вся эта история обернулась настоящей пыткой». Пикеринг: «У вас просто не хватает тренировки для светского образа жизни. направляясь к роялю. А я по временам люблю окунуться в эту атмосферу. Начинаешь снова чувствовать себя молодым. Как бы там ни было, но это успех, потрясающий успех. И Лиза так хорошо себя держала, что раза два мне даже стало страшно. Видите ли, настоящие герцогини часто вовсе не умеют держать себя. Эти дуры воображают, что хорошие манеры свойственны им от природы и не желают ничему учиться. Когда же человек делает что-то безукоризненно хорошо, в этом всегда чувствуется профессиональная выучка. Хиггинс, вот это меня и бесит. Эти дураки даже настоящими дураками быть не умеют. Встает. Во всяком случае, наше дело сделано и с ним покончено. По крайней мере, можно завалиться спать без боязни за завтрашний день. Красота Элизы принимает зловещий вид. Пикеринг, пожалуй, я отправлюсь на покой. Что ни говорите, а событие это ваш полный триумф. Покойной ночи. Уходит. Хиггинс, следуя за ним, спокойной ночи, обернувшись на пороге. Погасите свет, Элиза, и скажите миссис Пирс, чтобы утром она не варила кофе, я буду пить чай. Уходит. Элиза старается взять себя в руки и остаться равнодушной. Она направляется к выключателю, но, дойдя до камина, уже находится на грани истерики. Она опускается в кресло Хиггинса и сидит, крепко вцепившись в ручки. В конце концов, силы ей изменяют, и в порыве бессильной злобы она бросается на пол. Хиггинс орет за дверью. «Куда опять девались эти проклятые туфли?» появляется в дверях. Элиза хватает туфли и одну за другой изо всей силы швыряет ему прямо в лицо. «Вот вам ваши туфли! Вот вам! Берите ваши туфли и подавитесь ими!» Хиггинс изумленный. «Какого дьявола?» подходит к ней. «Что случилось? Вставайте!» поднимает ее. «Я спрашиваю вас, что-нибудь стряслось?» Элиза, задыхаясь, «ничего не стряслось с вами, ничего. Я выиграла вам пари, не так ли? С вас этого достаточно, а до меня вам и дела нет». Хиггинс, «вы выиграли мне пари, вы дрянь, вы этакая. Я выиграл его. Почему вы швырнули в меня туфлями?» Элиза, «потому что хотела расквасить вам физиономию. Я готова убить вас, скотина толстокожая. Почему вы не оставили меня там, где нашли, на панели? Теперь вы благодарите Бога, что все кончено, и меня снова можно вышвырнуть на улицу, да?» В отчаянии ломает руки. Хиггинс, глядя на нее с холодным удивлением. Оказывается, у этого существа все-таки есть нервы. Элиза со сдавленным воплем ярости бросается на Хиггинса, готовая выцарапать ему глаза, но он хватает ее за руки. Хиггинс, «ах, вы царапаться? Прочь когти, кошка! Какое вы имеете право устраивать мне сцены? Садитесь, и чтобы я звука не слышал!» Грубо швыряет ее в кресло. Элиза подавлена его превосходством в силе и весе. «Что со мной будет? Что со мной будет, Хиггинс? За каким чертом мне знать, что с вами будет? Не все ли мне равно, что с вами будет?» Элиза, «да, вам все равно. Я знаю, что вам все равно. Даже если я умру, это вас не тронет. Я для вас ничего не значу. Меньше вот этих туфлев!» Хиггинс громовым голосом. «Туфель!» Элиза с горькой покорностью. «Туфель!» Впрочем, сейчас это уже не имеет значения. Пауза. Элиза безнадежно подавлена. Хиггинс чувствует себя неловко. Хиггинс со всем высокомерием, на какое способен. «С чего это вы вдруг взорвались? Позвольте узнать, вы недовольны отношением к вам?» Элиза, «нет». Хиггинс, «кто-нибудь плохо обращается с вами? Полковник Пикеринг, миссис Пирс, прислуга?» Элиза, «нет». Хиггинс, «надеюсь, вы не жалуетесь на то, что я третировал вас?» Элиза, «нет». Хиггинс, «рад слышать», смягчаясь. «Вы, вероятно, просто устали после напряженного дня. Хотите бокал шампанского?» Направляется к двери. Элиза, «нет». Вспомнив, как полагается вести себя. «Благодарю вас, нет». Хиггинс, снова придя в добродушное настроение. «Это у вас накопилось за последние дни, совершенно естественно. Вы волновались в ожидании приема. Но теперь уже все позади». Снисходительно треплет ее по плечу. Она съеживается. «Теперь больше не о чем беспокоиться». Элиза, «да, вам больше не о чем беспокоиться». Внезапно встает и, отойдя от него, опускается на козетку у рояля, где сидит, закрыв лицо руками. Боже мой, как мне хочется умереть! Хиггинс, глядя на нее с искренним изумлением. Но почему? Ради всего святого, объясните мне, почему? Подходя к ней рассудительно. Послушайте, Лиза, ваше раздражение носит чисто субъективный характер. И, Лиза, не понимаю, я слишком невежественна. Хиггинс, вы все сами выдумали. Плохое настроение, больше ничего. Никто вас не обижал, никто не собирается обижать. Будьте умницей, ложитесь, выспитесь, и все пройдет. Поплачьте немного, помолитесь. Вам сразу станет легче. И Лиза, вашу молитву я уже слышала. Слава Богу, все кончилось, Хиггинс. А вы разве не благодарите Бога, что все кончилось? Теперь вы свободны и можете делать, что вам вздумается. И Лиза через силу в отчаянии. На что я годна? К чему вы меня подготовили? Куда я пойду? Что будет дальше? Что со мной станет? Хиггинс, он наконец уразумел, в чем дело, но это его нисколько не тревожит. Ах, так вот что вас волнует! Засовывает руки в карманы и, позвякивая по привычке их содержимым, начинает шагать по комнате. Лишь по доброте душевной он снисходит до такого тривиального разговора. На вашем месте я бы не беспокоился о будущем. Думаю, что вам будет нетрудно так или иначе устроиться, хотя, откровенно говоря, я еще как-то не представляю себе, что вы уйдете от нас. Она бросает на него быстрый взгляд, но он ничего не замечает. Он исследует вазу с фруктами, стоящую на рояле, и решает съесть яблоко. Хиггинс. В конце концов, вы можете выйти замуж. Откусывает большой кусок яблока и шумно жует его. Знаете, Лиза, далеко не все мужчины такие убежденные старые холостяки, как мы с полковником. Большинство мужчин, увы, принадлежит к тем несчастным, которые женятся. А вы ведь совсем неплохо выглядите. Иногда на вас просто приятно смотреть. Не сейчас, конечно. Сейчас физиономия у вас зареванная и похожа черт знает на что. Но когда вы спокойны и довольны, я сказал бы даже, что вы... привлекательный. То есть, я хочу сказать, привлекательный для мужчин, склонных к браку. Отправляйтесь-ка в постель, отдохните как следует, а утром встаньте, посмотритесь в зеркало, и у вас сразу поднимется настроение. И Лиза, не двигаясь с мест, молча пристально смотрит на него, но взгляд ее пропадает даром. Яблоко оказалось вкусным, и Хиггинс с довольным видом жует его. Внезапно его осеняет блестящая идея. «Послушайте, мама найдет вам какого-нибудь подходящего парня. Ручаюсь!» Элиза, как я низко пала после Тоттенхэм-Корт-Роуд. Хиггинс, очнувшись. «Что вы имеете в виду?» Элиза, «там я продавала цветы, но не себя. Теперь, когда вы сделали из меня леди, мне не остается ничего другого, как торговать собой. Лучше бы вы оставили меня на улице». Хиггинс решительно бросает огрызок яблока в камин. «Довольно нести вздор, Лиза. Не оскорбляйте человеческие отношения ханжескими рассуждениями о купле и продаже. Никто вас не заставляет выходить за него, если он вам не понравится». Лиза, «а что мне остается делать?» Хиггинс, «да все, что угодно. Помните, вы мечтали о цветочном магазине? Пикеринг может вам это устроить. У него куча денег». Хихикает. «Ему еще придется заплатить за тряпки, которые вы сегодня надевали. А если к этому прибавить плату за прокат бриллиантов, то плакали его 200 фунтов. Сознайтесь, ведь полгода назад вы и мечтать не смели о таком счастье, как собственный цветочный магазин. Ну, выше нос, все будет в порядке. А теперь мне пора в постель. Чертовски хочется спать. Да, кстати, я ведь зачем-то пришел. Будь я проклят, если помню, зачем». И Лиза. «За туфлями, Хиггинс». «Совершенно верно, за туфлями. А вы ими запустили в меня». Подбирает туфли и собирается уходить, но и Лиза встает и задерживает его. И Лиза. «Прежде чем вы уйдете, сэр». Хиггинс, услышав это обращение, роняет от неожиданности туфли. «А?» «Элиза, я хочу знать, мои платья принадлежат мне или полковнику Пикерингу?» Хиггинс возвращается в комнату с таким видом, словно ему никогда не приходилось слышать более нелепого вопроса. Хиггинс. «На кой черт нужны Пикерингу ваши платья?» «Элиза,
Они могут понадобиться ему для эксперимента над следующей девушкой, которую вы найдете.
Хиггинс, уязвленный. Так вот вы какого мнения о нас, Элиза. Я не желаю больше разговаривать на эту тему. Я желаю лишь знать, что из вещей принадлежит мне. Мои вещи, в которых я пришла сюда, к сожалению, сожжены.
Хиггинс. Да не все ли равно? С чего это вы вздумали задавать мне в час ночи дурацкие вопросы?
Элиза, я хочу знать, что я могу взять с собой. Я не хочу, чтобы потом меня обвинили в воровстве.
Хиггинс, глубоко оскорбленный, в воровстве. Зачем вы так говорите, Элиза? Не думал я, что вы такая бесчувственная.
Элиза, прошу прощения, но я простая, невежественная девушка. И в моем положении мне надо быть очень осторожной. Между такими, как вы, и такими, как я, не может быть никаких чувств. Прошу вас, скажите точно, что здесь принадлежит мне, а что нет?
Хиггинс угрюмо. Выносите хоть весь дом, черт вас дери. Оставьте только бриллианты, они взяты на прокат. Вас это устраивает?
Возмущенный направляется к двери. Элиза упивается его раздражением, как нектаром, и обдумывает, как еще спровоцировать Хиггинса, чтобы продлить наслаждение.
Элиза, погодите, снимая с себя драгоценности.
Будьте так любезны. Возьмите их и спрячьте у себя. Я не хочу отвечать за них. Вдруг что-нибудь пропадет.
Хиггинс взбешенный. Давайте.
Она передает ему драгоценности.
Хиггинс. Если бы они принадлежали мне, а не ювелиру, я бы заткнул ими вашу неблагодарную глотку. Яростно рассовывает украшения по карманам, не замечая, что украсил себя свешивающимися концами ожерелья.
Элиза, снимая кольцо. Это кольцо не взято на прокат. Вы купили мне его в Брайтоне. Теперь оно мне больше не нужно.
Хиггинс швыряет кольцо в камин и оборачивается к ней с таким угрожающим видом, что она прячется за рояль, вскрикивает и закрывает лицо руками. «Не бейте меня!»
«Хиггинс, бить вас, тварь вы этакая! Как вы смели подумать, что я ударю вас? Это вы ударили меня! Вы ранили меня в самое сердце!»
Элиза трепеща от затаенной радости. «Очень рада, что хоть немного поквиталась с вами!»
Хиггинс с достоинством, самым изысканным профессиональным тоном.
«Вы меня вывели из себя, что случается со мной чрезвычайно редко. На этом мы прервем наш разговор. Я иду спать». Элиза дерзко. «Оставьте лучше записку миссис Пирс насчет кофе. Я не собираюсь ничего передавать ей».
Хиггинс педантично. «К черту миссис Пирс! К черту кофе! К черту вас! К черту мою собственную глупость! Надо же было мне, идиоту, тратить своим упорным трудом приобретенные знания, сокровища своей души, свои чувства на бессердечную уличную девчонку!»
Величественно покидает комнату, но портит весь эффект, хлопнув изо всех сил дверью.
Элиза впервые за весь вечер улыбается и выражает свои чувства бурной пантомимой, то пародируя горделивый уход Хиггинса, то упиваясь торжеством победы. В конце концов она опускается на колени перед камином и начинает искать в нем кольцо.